Воскресный лекторий, 2009 год, лекция 30, эволюция и нанотехнологии. Человеческие представления о космофизических законах Солнечной системы и нашей планеты не вечны. Они меняются очень быстро. Нужно признать, что реализующаяся модель эволюции человека и биосферы усложняется по содержанию и ускоряется по темпу. Эти факты можно считать свидетельством серьезной перестройки Солнечной системы. Наблюдается повышение энергоемкости процессов и модификации их качества. Возможно, творческая коррекция, осуществляемая неведомым интеллектуальным центром Солнечной системы, имеет и прямое отношение к совокупному поведению человечества Земли. Суммируемая космической техникой, энерговыработкой, ядерной энергетикой, разрушением геологического тела планеты, с одной стороны, оно снижает жизненный потенциал биосферы Земли, а с другой претендует на генерацию неравновесных процессов, в основном электромагнитных, в пространстве Солнечной системы. Одним словом, земное человечество нарушает равновесие энергосистемы всей Солнечной системы. Видимо, следует ожидать жутких последствий для нарушителя. Касаясь жизненных потенциалов биосферы, следует рассматривать исследовательский режим научных подходов очень осторожно. В российской космогонии о природе и эволюции живого вещества писалось и говорилось много. Сегодня можно утверждать, что наряду с макромолекулярными информационными биологическими процессами существует насыщение пространства планеты сильными потоками эфирной энергии космоса, а также другими неизвестными элементами космической беспредельности. Человеческие разрушительные действия, полные низменного человекообразия, уже мешают живой планете Земля и ускоренно приближают ее глобальной катастрофе. Вместе с тем, стремительными темпами на Земле растут экономические потери от природных катастроф, изменений физического и психического здоровья человека. Нарастает деградация нравственности современной цивилизации. Она существует в силовом поле трех мощных потоков. Теряющие влияние религиозной этики, особенно на Западе, консервативной светской этики, либерального общества и правового государства, этики постмодерна и нового псевдокультурного нигилизма. Целью его является свобода от всяких моральных обязательств и норм ради успеха в бизнесе, самореализации, творчестве или просто в извращенном гедонизме. Именно эта антиэтика все более захватывает умы поколений Next, поколений Кали-Юги, которые уже не желают признавать каких-либо нравственных ограничений в своем существовании. «Возьми от жизни все». Вчерашний рекламный слоган в словах и действиях миллионов уже звучит как философское кредо повседневного бытия. Характерная иллюстрация – это легализация проституции, игорного бизнеса и однополых браков, а также ложное аксиологическое обоснование наркомании ценностями либерального общества, которое, как нас убеждают, не должно вмешиваться в личный выбор. Даже если этот выбор ведет к деградации человечества и вырождению человека как вида. На этом фоне этическая доктрина космочеловечества, антропокосмизма, выделяется высокой жизненной, экзистенциальной обоснованностью, повышенными нравственными требованиями к человеку и явным созвучием потребностям эпохи перемен, чего, к сожалению, не всегда хватает религиозно-этическим доктринам прошлого. Этическая концепция антропокосмизма, космочеловечества, во многом созвучна моральным доминантам раннего буддизма и индуизма, раннего христианства и ислама. Однако далеко не во всех своих положениях она им тождественна. Важно отметить, что этика антропокосмизма исходит не из церковных доморощенных догматов, а из философского гнозиса Востока, целью которого является рациональное обоснование моральных норм человеческого существования, экзистенции. Кроме того, для теоретиков антропокосмизма этика выступает вовсе не отвлеченной философской спекуляцией на нравственные темы, но живым духовным творчеством разумного и ответственного поведения, диктуемого космосоциальными интересами человечества и необходимостью выживания среди глобальных угроз. В этом смысле этика антропокосмизма, этика космической теософии, предстает как доктрина биологически целесообразного поведения человечества. Каковы же перспективы сохранения биосферы, человечества и планеты Земля? Сегодня очень много разнообразных прогнозов касается по существу расчлененных проблем. Концепция, сформулированная на международной конференции в Рио-де-Жанейро еще в 1992 году, выявила острый кризис в идеологии цивилизации и теории прогнозов. Ближайшие и отдаленные прогнозы для земных сфер с позиции жесткого антропоцентризма детализировались неоднократно, однако механизмов, способных задержать регрессивные процессы, катастрофизм и олигархический терроризм пока нет. В научных исследованиях следует обратить внимание на проблему космопланетарной футурологии в самом широком смысле, то есть на совокупность знаний о будущем земного человечества. Надо заметить, что появляющиеся философские работы и толкования футурологии, как правило, противоречивы и не выходят за рамки эгоцентрической идеи под названием «все для человека». Имеется в виду человек с очень тугим кошельком. В начале 21 века в постклассической науке Запада стали формироваться черты новой космопланетарной парадигмы. Реально в глубоких познавательных задачах объединяются материальное и духовное. Дух и материя равно безначальные. Проблемы космогонии 21 века заставляют элиту человечества и ее научную мысль существенно расширить прежние воззрения на сущность живого вещества и на сущность интеллекта. Появились научные данные о том, что поведение биологических и химических процессов не укладывается в прежние устаревшие представления о жизни на Земле. Все более глубоко изучается известная зависимость биосферы и социальной организации человеческих объединений от непосредственного воздействия солнечной активности, ее ритмичности, особенностей, вспышек, влияния лунных циклов и других космических факторов. Накапливаются неоспоримые исследовательские результаты об энергополевой природе живого вещества и интеллекта. Отмечается ускорение космопланетарной эволюции. Вспомним слова Вернадского. Жизнь, взятая как единое целое, рассматривается при этом не как совокупность живых организмов, живых естественных тел, а как особое проявление чего-то, в природе ярко выявленное прежде всего в живых организмах, но может быть не только в них имеющее место. Мне кажется, что допущение жизни как особого свойства, могущего проявляться вне конкретной связи с функциями живого организма, открывает широкий простор в биологии, проникновению в нее философских, не говоря уже о религиозных, мистических представлений. Научная мысль как планетарное явление. Москва. Наука. 1991 год. Все чаще возникают вопросы, связанные с перспективой выживания человечества на планете Земля и сохранения самой планеты в 21 веке. В неограниченной экономическо-социальной сфере планеты бездуховный интеллект проводит такую тактику жизни, которая становится процессом самоуничтожения человечества планеты. В чем же состоит суть выживания? Как сохранить человечество планеты? Эгоистическое человечество становится интеллектуальной черной дырой в познании Вселенной. Известно, что две предпоследние цивилизации, Лемурия и Атлантида, на планете Земля закончились самоуничтожением. Какова же судьба нашей, пятой цивилизации? 21 век, как мы видим, это развитие постклассической науки, то есть обновленного интеллекта. Освоение пространства энергии времени, Козырев, новые модели множества форм живого вещества, интеллекта, космопланетарные взаимосвязи и так далее. Стало признаваться то, что наша Солнечная система – это своеобразный микромир вращения, торсионные потоки, где планета Земля и другие планеты постоянно взаимодействуют с информационными потоками свободного космического эфира. Дятлов. Ожидается формирование новых технологий выживания для предупреждения космопланетарных катастроф и нарастания эпидемий хронической патологии людей, а также для организации системы восстановления равновесия биосферы. Некоторые ученые говорят, в их распоряжении имеется достаточное количество доказательств продуктивности указанных направлений, и они готовы на взаимодействие и сотрудничество в любых масштабах. В 1959 году американский физик, лауреат Нобелевской премии Ричард Фейнман, знаменитые его фейнмановские лекции по физике, говорил, что если земной человек научится манипулировать отдельными атомами, то он сможет синтезировать абсолютно все. Казалось, от этих слов можно вести отсчет новейшему направлению в научных исследованиях и технологической практике, то есть вести отсчет нанотехнологиям, однако не все так просто. Нанотехнологии имеют дело с частицами вещества, приближающимися к размерам молекул, атомов и элементарных частиц. Эти сверхмаленькие дозы материи измеряются в единицах нанометров, одна миллиардная доля метра. С дроблением вещества на все меньшие части меняется соотношение площади и объема частиц. Это соотношение обратно пропорционально размеру, то есть в микромире главенствует площадь, а в космических масштабах, наоборот, главенствует объем. А это, как оказалось, вызывает новые физико-химические свойства. Так атомы и молекулы нанообъекта гораздо активнее вступают в реакции с окружающей материей. Здесь даже самые инертные вещества становятся химически агрессивными. С определенного уровня, условно со 100 нанометров, начинают работать законы квантовой физики, когда доли вещества проявляют себя и как частица материи, и как волна энергии. Более того, проявляются еще какие-то неисследованные силы. Наноматериалы, а такие уже есть, на уровне микроструктуры обладают совершенно необычными параметрами – оптическими, электромагнитными, химическими, механическими и так далее. Золото, например, при тонком разведении становится магнитным и меняет свой цвет на красный или зеленый в зависимости от толщины золотой пленки. Одним словом, здесь вроде бы открывается совершенно новый мир в технологиях, а с философской точки зрения это необычное окно в тайной материи. Это на первый взгляд. На самом же деле человечеству нанотехнологии известны издревле, во всяком случае очень давно. Типичный пример нанотехнологии в медицине – это гомеопатия, которой насчитывается тысячи лет. Там лечат микродозами вещества, разведениями в масштабе атомов и молекул. Или древнейшее производство металлургии. Присадки, добавки, микропримеси дают совершенно новые свойства выплавляемым металлам и сплавам. Например, легированная сталь и так далее. В химических реакциях древние алхимики использовали катализаторы, мельчайшее количество вещества, которые ускоряли или замедляли химическую реакцию. Производство серной кислоты, полимеров, аммиака невозможно без этих важных добавок. Уже десятки лет «твердым» в кавычках путем, то есть бомбардировкой полупроводников ионами, добиваются их определенной электропроводимости. Все это давным-давно отработано, поэтому говорить о том, что микротехнология – это революция в науке и практике, по меньшей мере некорректно. Разговор об этом идет среди заинтересованных темных структур. Они преследуют свои цели, рекламируя давно известные вещи. Другое дело нанотехнологии. Здесь, во-первых, открываются совершенно новые области применения, и, во-вторых, значительно расширился масштаб работ. В последние десятилетия научили видеть и управлять машину, то есть компьютер. Теперь необходимо научить видеть и управлять машину, но уменьшенную до величины атомов и молекул. Это уже нанороботы. Вот когда говорится о них, то имеется в виду совершенно новое направление научных поисков. Это уже технология атомно-молекулярного конструирования. В этом смысле нанотехнология – это принципиально новая технология, позволяющая получать любые макрообъекты – автомобили, рубашки, холодильники, дома – с помощью микророботов. В некотором смысле это звучит как фантастика, и пока ею и является, например, выращивание, в кавычках, целого дома из микроэлементов с помощью нанороботов. Но принципиально это возможно, и наука осторожно, шаг за шагом, подбирается к реализации столь удивительной мечты. Сборка нанороботами предметов обихода, да еще за весьма ограниченное время, будет подобна сказочным сюжетам «Поставить за одну ночь дом» или «Дворец», подобно скатерти-самобранке и тому подобным чудесам, которые намерена реализовать наука. В более широком смысле нанотехнология – это подход к конструированию окружающего мира. До недавнего времени земляне просто знали о молекулах и атомах и в некоторых случаях с успехом использовали особые свойства микродоз материи. Теперь же стоит широкая задача воспользоваться вновь открывшимися возможностями влиять на атомы материи, исходя из современного уровня знаний. Методические нанотехнологии – это включение микровещества с целью получения совершенно новых свойств поведения материи. Человечество давно уже озабочено проблемой продления плотской жизни и достижения физического бессмертия. Но наука начала формироваться приблизительно 300 лет тому назад и еще не выработала ничего кардинального, что позволило бы расширить пределы плотской жизни смертного тела, доставшегося нам от животного царства. Ученые надеются, что именно нанотехнологии сделают тот решающий шаг, когда можно будет лечить любые болезни, заменять и выращивать целые органы и части тела, подобно тому, как это происходит у виноградной улитки, выращивает утраченные глаза, или червячка планарии, отращивает оторванную голову. Когда из атомов можно будет собрать сложный живой организм, тогда и будет сделан новый шаг к физическому бессмертию. Наноробот среди эритроцитов. Взгляд в будущее. Наука Запада рассчитывает продлить эффективную жизнь человека, то есть трудоспособное состояние, до 150-200 лет. В смысле долгожительства люди станут подобны библейским Мафусаилу и Ною. Вмешательство в плотский организм будет происходить на атомном уровне. Медицина в корне изменится, и это происходит уже сейчас. Она вплотную смыкается с нанобиотехнологиями, область применения которых – это наращивание изношенных сосудов, введение лекарств без инъекций, то есть без шприцов, без растворов и таблеток, например, путем «твердого легирования» в кавычках организма, обработка его ионами вещества. Отпадет необходимость в химиотерапии и хирургическом вмешательстве. Но это все будет доступно лишь финансово состоятельным господам. Именно в медицине и биотехнологиях исследователи видят наиболее широкую область применения микродоз материи, чтобы наиболее эффективно влиять на заболевание в его ранней стадии, когда оно находится в латентном периоде. Это возможно сделать только на атомном уровне. Нанороботы смогут проникать в клетки организма и, подобно умелому хирургу, устранять все повреждения на тончайшем уровне. Капиталисты разных стран активно финансируют эти направления. Им страстно хочется как можно больше успеть ухватить плотских удовольствий и благ физической жизни. Однажды живем. Этот клич несется по всей земле, разграбленной махровыми собственниками. О них сказано, что они незаконно пребывают на этой планете. В Японии уже создан мини-робот размером с рисовое зерно. Им управляют с помощью электромагнитного поля. Он способен проникать, несмотря на свои приличные размеры, сквозь твердые и жидкие преграды. На него уже сейчас возлагают надежды по лечению онкологических заболеваний, разрушению отдельных «взбунтовавшихся» в кавычках клеток организма. Его более миниатюрные аналогии смогут бороться с вирусами и бактериями. Женщин заинтересуют возможности технологии нано-парфюмерии. Можно будет создавать кремы с необычными свойствами – медицинские и косметические. Потребительские свойства нанокремов гораздо выше, чем обычных. Ведутся работы над созданием негорючей одежды, непромокаемых тканей. Путем напыления тончайшего слоя серебра на ткань получено нижнее белье, обладающее антисептическими свойствами. Полимерные материалы, которые за счет нанодобавок сами лечат, в кавычках, проколы, порезы, трещины в изделиях, изготовленных из тех же материалов. Это интересно, например, для материалов, идущих на детские игрушки, а также в космической промышленности. Самовосстанавливающиеся полимеры – это уже реалии сегодняшнего дня. Где-то уже сегодня очищается питьевая вода наночастицами. В мембранах фильтров микроотверстия формируются с помощью ионов атомов. Естественно, степень очистки воды, проходящей через отверстия размером с атомы, несоизмеримо выше, чем у любых обычных фильтров. Через микрофильтры не проходят ионы тяжелых металлов. К сожалению, простому человеку такая очищенная вода недоступна. Она ему далеко не по карману. Нанороботы – это на самом деле то, что уже существует в природе. Например, белковая молекула – это типичный наноробот. Каждая клетка организма тоже наноробот, по сути сенсор, который способен определять, разлагать, синтезировать. Ученые стараются понять эти механизмы и, расшифровав, использовать в технологических разработках. При этом они невежественно отбрасывают участие эфирного тела планеты во всех жизненных процессах микромира. Совершенно фантастическими сегодня представляются возможности нанороботов в деле сборки, например, предметов повседневного пользования. Мир благодаря этому полностью изменится. Кто-то будет жить в реалиях, которые у нищего современника могут вызвать шок. Отпадет необходимость специальных громоздких производств. Вещи будут собирать прямо на дому. У каждого по желанию и, конечно, по возможности. Мельчайшие устройства будут включать компьютер и разную бытовую технику, формировать набор химических составляющих будущего изделия и целую колонию, миллионы нанороботов-исполнителей. Такая фабрика в миниатюре, умещающаяся в доме любого миллионера, произведет по желанию состоятельного владельца ботинки, ноутбук, вечернее платье и так далее и тому подобное. Процесс наноконструирования будет выглядеть весьма экзотично. Запустив программу, миллионер спокойно будет заниматься другими делами, а в это время, вроде того, как работает стиральная машина-автомат, нанороботы приступят к работе по своему алгоритму. Во-первых, они отсортируют материал и выловят из набора химических элементов необходимые компоненты для создания изделия и слепят, в кавычках, из них конструкцию на атомарном уровне. Во-вторых, они доведут изделие до необходимого размера и потребительских свойств. Ведущиеся разговоры насчет того, что это удешевит производство вещей, конечно, неверны. Для всего населения такое возможно будет в очень далеком будущем, когда наконец-то будет ликвидирован на этой земле капитализм и созданы им такие мерзости, как деньги, рабство и паразитизм. На первых порах технология наноконструирования будет несоизмеримо дорогой. Но уже сама возможность самосборки вещей ознаменует для человека определенный шаг вперед в соревновании с природой. Нанороботы, в конце концов, смогут не только производить вещи, но и создавать сами себя, то есть размножаться. В этом они станут подобны бактериям и вирусам. Ведь вирус на самом деле это не живое существо, а обыкновенный кристалл. Но попадая на живую клетку, он вдруг почему-то оживает. Значит, у него внутри есть некая программа. Он выпускает щупы, закрепляется на поверхности клетки, проникает в нее и перепрограммирует ее. Клетка начинает работать на внедрившегося паразита, производя подобных ему вирусов. Чем не наноробот, о котором мечтают ученые Запада? Нанороботы, воспроизводящие сами себя, названы сборщиками. Но сначала нужно создать родителя в кавычках сборщиков, первого робота, их первую пару, так называемого Адама и Еву в мире нанотехнологий. Для этого подбирают атомы необходимых химических элементов. Так как на микроуровне законы тяготения и инерции значения не имеют, то используются методы управляемого механосинтеза. Атомы сближаются до такой степени, что в действие вступают электрохимические связи. За счет валентности свободных химических связей их электронные оболочки сцепляются в некое целое. Образующиеся молекулы и представляют собой наноробот. Он может состоять из двух, трех, четырех и более атомов, если это сборщик. Но может быть нанороботом и один атом. В том случае, если он, например, собирает не предметы, а проникает в клетку организма для диагностики или лечения. Мы сетуем на продукты питания, содержащие генно-модифицированные вещества. Но, между прочим, это первые шаги в деле использования нанотехнологий в производстве продуктов питания. Пока отдельные атомы подправляют, в кавычках, скажем, гены растений, помидоры, которые дольше не портятся, и мы лишь добавляем ГМД, генно-модифицированные добавки, в состав обычной диеты. Но ведь нанотехнологии позволяют и полностью собирать из атомов продукты питания, свойства которых нам вообще неизвестны. Поэтому пока говорить о пользе нанотехнологий для пищевой промышленности рано, хотя движение в этом направлении неизбежно. Такова «стрела» в кавычках тенденции в науке. Большие надежды на нанотехнологии возлагают общество экологов и партия зеленых. Но, как говорится, поживем – увидим. Для определения, например, загрязнения окружающей среды необходимы будут миллионы нанодатчиков и нанороботов. Не станут ли они сами фактором таких загрязнений? Тем не менее, в США уже созданы, работы ведутся уже 7 лет, нанороботы для контроля загрязненности морской воды. Созданы одноэлектронные транзисторы и волноводы. На их основе возможно производство более сложных наноструктур, но пока их нет. Целый рой микроскопических нанодатчиков предполагается выпустить в океан. Но как их задержать и укрепить на одном месте, чтобы каждый из них сигнализировал только о своем участке акватории? По идее разработчиков, сигналы от нанороботов будут поступать на орбитальный спутник и передаваться в аналитический центр. Не менее утопична идея создания летающих нанороботов для атмосферы с теми же функциями. Но что удержит их без руля и без витрил на определенном месте? Однако, американский научный фонд выделил на эти разработки немалые средства – 1,5 миллиона долларов. Не загрязнит ли такая наука экологию Земли еще больше? Представим себе миллиарды летающих в атмосфере и такое же количество в водах планеты, посторонних искусственных образований, чуждых естественному процессу и ее жизнедеятельности. Учитывая, что Земля, по сути, это огромный живой организм. Еще более пугающие перспективы военного применения нанороботов. Все эти наноисследования, и это не секрет, имеют двойное назначение. Они направлены не только на улучшение жизни людей, повышение их долгожительства, совершенствование окружающей среды, но и для создания невиданного до сих пор страшнейшего нанооружия. Микроизделия типа миниатюрных пчел, комаров и так далее с целью незаметного проникновения к противнику для разведки, уничтожения и повреждения сложных и тонких электронных устройств давно и успешно уже существуют. Об этом сообщали израильские, американские агентства и средства массовой информации. Нанороботы выведут эту отрасль военного применения микроустройств на совершенно новый уровень. К противнику будут проникать не какие-то там игрушки типа искусственного комара, а некие пылевые облака, смог, мириады микро-наночастиц, запрограммированных как роботы. Они будут обволакивать, портить, выводить из строя, это если речь идет о технике, забиваться в дыхательные пути, проникать в кровь, мозг и поражать живую силу противника. Между прочим, противогазы здесь не помогут, так как нанороботы проникают через твердые оболочки и через жидкие среды. Однако речь даже не об этом. Пугает другая перспектива. Пока она обыграна лишь писателями-фантастами, но в принципе и она в будущем не исключена. Нанороботы, обретя способность самовоспроизводиться, вдруг однажды решат заниматься только этим. Делают же это люди сейчас, не обращая внимания на перенаселенность, на нехватку продуктов питания, на катастрофические изменения климата и экологии. Допустим, искусственное нанонаселение Земли тоже займется собственными проблемами и начнет переделывать биосферу планеты под себя, а именно уничтожать все, что отличается от них, и населять освобождающиеся ниши мириадами себе подобных. Естественно, что всякая иная жизнь на Земле будет уничтожена, как, впрочем, и весь животный и растительный мир. Голая планета, покрытая полужидкой массой, она в силу физико-механических свойств будет полужидкой, не имеющей никаких интересов, кроме нее самой. Не будет ли это некий Солярис, как о том писал Станислав Лем? О таком скоплении мыслящего планктона говорят и современные ученые. Философия не предполагает подобного пути развития, она слишком человечна, нацелена на интересы человека. Но ведь человека, вследствие его глупого эгоизма, могут сместить с пьедестала земного царя природы. И сделает это он сам, своими руками. А начнется все это, и уже, возможно, началось, начнется все это с безобидных и кажущихся заманчивыми исследований по созданию умных и безропотных помощников человека, венцом которых предполагается сделать нано-робота-технику. Данный сценарий развития «жизни» в кавычках на Земле назвали «наноапокалипсисом». Он и предполагает формирование глобального искусственного интеллекта, мечты деятель робототехники современности, который, может быть, и избавит планету от столь агрессивного, неразумного, вопреки его биологическому определению, Homo sapiens, который, как кажется, надоел даже самому себе. Но назвать надо было бы наноапокалипсисом совсем другое явление. В проблеме инженерного наноконструирования на атомном уровне есть еще один аспект, который обычно не упоминается. Это воздействие на нашу планету высших существ, космических строителей Солнечной системы и нашей Земли. Когда начинаем рассуждать о возможности инженерными методами конструировать мир малой материи на уровне атомов, из субатомных частиц, электронов, протонов, нейтронов и так далее, то трудно отделаться от ощущения, что земляне пытаются выступать по отношению к микромиру в качестве неких богов и высших существ. Если принять, что мир устроен согласно закону древнего герметизма, то, что наверху, то и внизу, получается, что мы вторгаемся в миры, которые эволюционно живут такой же жизнью, как и наш мегамир. Объекты наномира давно уже принято уподоблять объектам нашей Вселенной. Планетные системы – атомным оболочкам, звезды – ядрам атомов и тому подобное. Начав наноконструировать, не визываем ли мы нанокатастрофу в микромире? Ведь у наномира, как и у нашей Вселенной, свои внутренние законы эволюции. А тут происходит некое внешнее неестественное воздействие, которое обрушит наномир. Это будет подобно тому, как если бы внезапно, под влиянием неизвестных сил, перестала бы существовать наша Земля или вся Солнечная система. Итак, одна сторона проблемы состоит в том, что мы, вторгаясь в иные наноизмерения, можем вызвать апокалипсис на наноуровне. Другая заключается в том, что мы не знаем, как это отразится на нашем мегамире. Если взмах крыльев бабочки во Флориде может вызвать дождь в центре Европы, то почему гибель или перестройка нанообъектов окажется нейтральной по отношению к нашему миру? Он тоже может отреагировать на эти микроизменения. Американские физики, испытывая атомный заряд, вовсе не знали, какие это вызовет последствия. Более того, опасались, что начнется цепная ядерная реакция, и в нее будут вовлечены все более и более легкие элементы, пока Земля не сгорит в ядерном огне. Игра шла вслепую. Ученые рисковали. Рискуют они и в случае с нанотехнологиями. Они опять играют в Творца, в конструкторы мира, совершенно не представляя последствий применения новых технологий. Самое интересное, что нанотехнологиями поручено заниматься тем же физикам-ядерщикам, которые столь легкомысленно вели себя с атомом в середине 20 века. Теперь, в начале 21 столетия, они опять берутся за решение проблемы столь же увлеченно и столь же легковесно. Вот в такие игры мы играем. Игры в Бога, Творца, Конструктора, как дети играют в дочки-матери, впрочем, это в детстве-то на пользу. Технические знания дают нам слишком опасную власть над физической частью природы, чтобы можно было позволить их широкое распространение. Возможно, нанотехнологии окажутся пострашнее расщепления атомного ядра, которое привело к ужасам Хиросимы и Нагасаки. До чего могут дойти современные технологии? Это показывает опыт нацистской Германии, где утилизировали в лагерях смерти все – кожу, кости, волосы, человеческих трупов. В гонке за покорение и присвоение себе грубой материи планеты земной человек может потерять сам себя, потерять душу свою. Не приведет ли убийственная увлеченность одержимых ученых к моральной и социальной катастрофе? Ведь давно известна безнравственность западной материалистической науки. Не приведут ли новейшие технологии, в том числе на наноуровне, к своего рода самоубийственному концу самого человечества, то есть к исчезновению человека разумного из сценария жизни Солнечной системы? Современные физические исследования, в частности касающиеся проникновения в нанопространство и экспериментов на новых сверхмощных ускорителях, по существу касаются все еще пространства Эйнштейна-Минковского. Пока, как утверждают авторы и данные физиков, противоречий этой концепции не обнаруживается. В то же время мы являемся свидетелями углубления лишь в один сектор окружающего нас планетарно-космического мира. Наш интеллект в космическом пространстве и наше выживание на планете Земля – это не единственный путь, направленный к познанию Вселенной. Открываются другие маршруты, оформляется голографическая панорама нашей Вселенной. Необходимо вернуться и к прошлому. Некоторые ученые предлагали обратить внимание на то, что синтез питательных веществ, а значит и само живое вещество, его структура, зависит от соотношения спектров нерадиоактивных изотопических форм атомов. Динамика этих форм играет колоссальную роль в процессах живого вещества и интеллекта. В клетках соединительной ткани, сосудов, хрусталика глаза у человека при патологии, и особенно с возрастом, существенно изменяется состав изотопических форм углерода С12 и С13. Так еще в 1994 году в Минске в докладе на международном симпозиуме «Холодный ядерный синтез и новые источники энергии» Казначеев, Ржавин, Михайлова подчеркивалось, что именно проблема холодного биотермояда является важнейшей в изучении природы живого вещества. Больше того, в последнее время было показано, что соотношение изотопов С12 и С13 меняется в сторону увеличения изотопа С12, чем более севернее берутся для исследования растения. На самом крайнем севере у растений в клетках преобладает С12, хотя в атмосфере количество С13, так же как и в почвах, доминирует. Михайлова. С возрастом у человека выявлена та же динамика. При старении в его тканях увеличивается содержание изотопа С12. В работах Трофимова было выявлено и обратное явление. Группа спортсменов исследовалась в гипомагнитной камере, где магнитное поле Земли ослаблено в 700 раз. Оказалось, что через 2,5 месяца у испытуемых во вновь нарастающих эктодермальных структурах волосы, ногти, увеличивалось содержание изотопа С-13. Недавно физики из центра ЦЕРН к своему удивлению обнаружили, что во время опытов элементарные частицы исчезали, не отдав энергии. Руководитель проекта, французский физик, специалист по элементарным частицам профессор Жан-Пьер Латрок, говорит, что физики не могут найти разумного объяснения этого физического парадокса. Решили, что частицы получили ускорение и исчезли во времени. Это и есть пространство энергии времени по Козыреву, то есть голографическая вселенная Козырева, без времени и пространства. Точнее говоря, это и есть тонкий мир Земли. В биологии появляются важные работы в этом направлении. Показано, что перелеты птиц на 1500-2000 километров из южных широт на север по существу превышают у них известные резервы энергии. В полете этих птиц работают так называемые белые мышцы. Если определить запасы окислительных процессов, то этой энергии по обычным термодинамическим расчетам может хватить лишь до половины перелета, а они долетают и перелетают полярный круг. Возникает вопрос, откуда берется эта энергия у птиц? Проблема появляется не впервые. В свое время исследовались спринтеры и стайеры. В морфологических пробах биоптаты показано, что у стайеров преобладает число белых волокон, а у спринтеров – красных. В чем же разница энергетики белых и красных волокон мышц у человека? Очевидна аналогия с энергетикой белых мышц у перелетных птиц. В работах Семенова и Непомнящих впервые были показаны методом точной стереометрии, что после интоксикации у мышей исчезает до 20% миокардиоцитов, сократительных клеток. Но если отменить токсикан, то через двое суток все миокардиоциты восстанавливаются. Казалось бы, это регенераторный процесс, но ни в первых, ни в последующих исследованиях при исчезновении миокардиоцитов не было найдено каких-либо морфологических остатков их разрушения. Откуда идет восстановление миокардиоцитов? Это проблема, ведь сердце человека за всю жизнь сокращается 2,5-3,5 миллиардов раз. В мышечных процессах сокращения существует два этапа. Первый, когда мышца находится в расслабленном состоянии и черпает энергоинформационный поток из тонкого мира, из пространства энергии времени Козырева. Получив эту энергоинформационную «зарядку», в кавычках, которая, казалось бы, не соответствует физиологическим константам, она не изучена, мышца переходит на известный окислительно-энергетический баланс. Это относится к любым клеткам всех тканей и к нейронам. Предположение, что функция мозга – это некая голограмма Козырева, было сделано в России еще в 1924 году в Институте биофизики Лазарев. В функции клеток можно выделить две фазы. Стадию энергоинформационную, которую клетки воспринимают из пространства энергию тонкого мира и переводят ее в окислительно-энергетический потенциал. Так в работах Горяева описан волновой переход генетической информации на расстоянии. Эти же результаты были получены и при работе с клетками в зеркалах Козырева и особенно в спинорно-торсионных генераторах. В лево вращающемся эфиро-торсионном потоке клетка бурно делится, а в право вращающемся, идентичном потоке, не делится, а только накапливают некоторые питательные или информационные белково-нуклеиновые структуры. Примечание. Зеркала Козырева – специальная система вогнутых алюминиевых зеркал. Согласно гипотезе, предложенной профессором Козыревым, эти зеркала могут фокусировать различные виды излучений, в том числе и от биологических объектов. Предвидения гениального ученого подтвердились экспериментами по дистантным взаимодействиям. ясновидению, телепатии и тому подобное. Такими работами, в частности, занимаются новосибирские ученые под руководством академика Российской академии медицинских наук Казначеева. Правдивцев эти загадочные зеркала. Возникает вопрос, не являемся ли мы живым веществом, объединяющим несколько пространственно-информационных энергетических векторов, пространств. Если же вектор известной сегодня энергетики нашего сознания будет утверждаться и переводиться все больше в компьютерную систему обычных физических голограмм, то это будет искажением природного процесса эволюции космического интеллекта планеты и заточением, в кавычках, его в плен компьютерной обычной физической голографической информационной системы. Необходимо выделить синдром состояния недостаточности или искажения голографической природы живого вещества, виртуальное пространство. Может быть, в этом смысле мы подходим близко к идеям, которые были высказаны в различных религиозных положениях о наличии Творца. Действительный Творец – это, по мнению некоторых ученых, энергоголограмма Земли. Недаром в коллайдере в Женеве авторы пытаются при расщеплении частиц космоса получить частицу Бога и утверждают, что если такая частица не будет получена, то, по-видимому, релятивистская концепция Эйнштейна потребует коренных дополнений. Человечество стоит перед чертой, либо оно уйдет в компьютерную киберсоциальную структуру, заменит себя системой роботов, будет искажать эволюцию и придет к собственной гибели, к суициду, либо человеческий разум начнет обогащать себя новыми представлениями, коренным образом изменяя себя по линии красоты. Это очень серьезно, ведь, по утверждению ученых, изучающих нашу планету, уже в 21-22 веках возможны космические планетарные катастрофы. Достаточно серьезную опасность для нас представляют малые небесные тела, астероиды и ядра комет при столкновении с Землей. Крайне опасны те, у которых размеры в 10 километров и более. Они смертоносны для земной цивилизации, но такие случаются раз за 100 миллионов лет. Тело угрожающего сближения, Апофис, обнаруженное в 2004 году, появится вблизи Земли уже в 2029 году, а в апреле 2036 года возможно его столкновение с Землей. Международное сообщество, теперь уже не только научное, всерьез обеспокоенное этой и другими грозящими небесными катастрофами, стало интенсивно объединяться для предотвращения подобных бед и вырабатывает различные новейшие технические способы, причем не взрывать опасные объекты, а сдвигать их с орбит, уводя в сторону от Земли. Сегодня пока нет глобальных проектов по их предупреждению. Человечество, погружаясь во тьму сугубо материальных интересов, изменяет свой собственный интеллект, переучивая поколения и, по существу, тормозя у будущего человечества развитие тонкоматериальных космических свойств интеллекта, о чем говорил Циолковский. Об этом писали Чижевский, Умов, Вернадский, Козырев, Казначеев и другие. Следовательно, современная медицина, современная эволюция поколений, задача экологической предупредительности и сохранения поколений не только с точки зрения повышения их здоровья, избавления от обычных болезней, но и сохранения эволюционно-космического интеллекта человечества на планете Земля. Это является важнейшей опережающей задачей для всех ученых, для всей культуры и всего мировоззрения людей нашей планеты. Земля – это живой космический организм. К сожалению, эволюция живого вещества и интеллекта планеты Земля все больше обретает вектор инволюции. Если следовать за ним, то наше интеллектуальное начало станет упрощаться, и мы под руководством зомби превратимся в планету киберов и будем стимулировать собственный суицид. Так постараемся не допустить этого. Вопреки разномыслию, в науке постепенно накапливаются экспериментальные данные, свидетельствующие в пользу особого влияния разных планет на Землю. О том говорят кратковременные изменения скорости вращения специального волчка, зарегистрированные в моменты восходов-заходов верхних и нижних кульминаций далеких планет, а также Солнца и Луны. Примечание: группа Смирнова, МИФИ, Институт имени Курчатова, РАН. Что соответствует в астрологии краткому всплеску некоего влияния планет при их попаданиях в определенные позиции в пространстве эклиптики. То же самое наблюдалось и во время прохождения планет по дискам Солнца и Луны, то есть при аспектах в 0 градусов. Причем по наблюдениям группы Шноля, примечание: Институт теоретической и экспериментальной биологии РАН, по наблюдениям, проведенным пока только для Солнца и Луны, в указанные моменты происходит кратковременно и синхронно единообразное изменение макроскопических флуктуаций скорости протекания процессов разной физической природы, от ядерных распадов до шумов в гравитационных антеннах. В целом речь идет о каких-то непривычных для западной науки воздействиях. Недавно грузинскими сейсмологами была установлена корреляция параметров сейсмичности на Земле с конфигурацией планет. При этом, как выяснилось, более существенную роль играют некоторые дальние планеты, а не ближние. Примерно 30 лет тому назад много шума в научной среде наделало поразившее ученых сообщение об обнаружении влияния пульсара C31-133 на сейсмичность. Все постепенно заглохло, главным образом потому, что указанные данные так и не нашли сколь-нибудь разумной трактовки. А между тем, волчок Смирнова дает сигналы-предвестники за 2-10 дней до сильных землетрясений, отличающиеся от других сигналов необычной силой и повышенной длительностью, что подсказывает связь типов воздействия Солнца, планет и процессов, происходящих перед землетрясениями. Поскольку детектор Смирнова указывает еще направление на источник сигнала, это, возможно, даст в будущем эффективный и простой способ предсказания места и времени катастроф землетрясений. Васильев обращает внимание также на эффективный метод Лесденша для прогнозирования одновременно места, времени и силы землетрясений. 18-летние изыскания Лесденша выявили корреляцию землетрясений на Камчатке с положениями небесных тел относительно Земли и плоскости местного горизонта в астрологических домах и знаках. 5-летнее опробование метода на Камчатке показало, что он далеко опережает все иные методы прогноза землетрясений. Вот вам астрология в действии. Исследователям сибирского отделения РАН удалось обнаружить, что далекое от нас столкновение Юпитера с кометой Шумейкеров-Леви SL9 вызвало на Земле контрастные изменения поведения механической и физико-химической систем, за которыми проводились длительные календарные наблюдения. Так, поворот несимметричных крутильных весов, произошедший за весь период катастрофических событий на Юпитере в июле 1994 года, сохранялся до 21 октября, после чего весы вернулись в свое обычное состояние с ежедневными крутильными колебаниями, причем сам акт возвращения произошел без последующих колебаний. Особый интерес вызывает реакция старинного английского прибора Штормгласса. В большой ампуле находится особым образом приготовленная сложная смесь, где сочетается ряд веществ – вода, камфора, нашатырь, селитра, спирт. Мореходы использовали этот прибор как предсказатель погоды. После упомянутых событий на Юпитере в Штормгласе образовался большой слой кристаллов, который со временем не растворился, как это обычно происходит. Он уплотнился и сохраняется до сих пор, то есть уже больше 10 лет. Более того, в одном Штормгласе, который поместили в термостат 35,1 градуса Цельсия, этот слой исчез. Заметим, что и в термостате Штормглас работает в принципе как обычно. Однако, когда через несколько лет его извлекли из термостата, со временем восстановился тот же слой кристаллов. В заключение небольшого перечня явлений, серьезно не рассматриваемых традиционной наукой Запада, хотелось бы привести слова известного исследователя непознанного, кандидата технических наук Правдивцева, уповающего на то, что наука все-таки станет пристальнее изучать непознанное. Любой сейф может распахнуться сам, его может открыть даже ребенок, если, конечно, правильно наберет на кодовом замке нужную комбинацию цифр. Может быть, именно в этом направлении и станет развиваться наука в будущем – искать ключи и коды, а не увеличивать вес кувалды, то есть свою энергетическую мощь. Конец цитаты. Матерь мира и владыка жизни обращаются к землянам. Дети земли, познание – цель человека. Чтобы творить, надо познать мир, который вне вас. Микро- и макромиры подлежат изучению. На этом пути конца нет, ибо беспредельность его не имеет. Труд и познание без конца – таков удел человека на земле и в мирах. Радуюсь, когда вижу, сознание, устремившись, выходит за пределы земли. Не ее одною жив дух человеческий, но свыше питаем. Лучи и магнитные токи питают его из пространства, также питают они и землю. И происходит великий обмен, ибо и земля, и человек отдают в пространство далеко энергии, излучаемые ими. Если далекая звезда посылает на землю свой луч, то и земля тоже свой луч посылает. Шкала его сравнительно невысока, но за качество его ответственны люди. Луч этот насыщен также и эманациями коллективных излучений всего человечества, и главным образом мыслей. Мысль несется далеко. Также и ваша земля получает мысли с далеких миров. Обмен мыслями между человечествами планет весьма интенсивен. Обнаружить не радость, чем питает пространство ваша планета. Энергии планет взаимодействуют. Человечество их ярое участие принимает в этом процессе. На Земле пока еще в массах бессознательное, на высоких планетах сознательное. С дальних миров люди мысли вам светлые шлют, и тем возвышают планету. С дальними мирами можно и сознательно в связь вступить. Мысль к ним надо устремлять, засыпая и просыпаясь. И тогда можно будет ловить мысли. Отрывки сначала, а потом уже целые фразы и больше. Если можно уловить мысли соседа, то можно уловить ее из любого пункта Земли, а также из любой точки пространства, ибо мысль несется в пространстве быстрее света. Дети Земли, действуйте мыслью, зная, что для мысли ничто не преграда. Грани Агни-йоги, том 15, параграф 22. Цитата. Человек живет на Земле и на планетах, в физических телах, различающихся между собой степенью разрежения и утончения материи тела в зависимости от ступени планеты. Степень разрежения зависит от ступени духа. Также и у вас на Земле разница эта между людьми велика. Внешне тела у всех, но велико расстояние между телом архата и спекулянта, пьяницы или базарного менялы. Обычно это не принимается во внимание, считается, что разницы нет. Ее нельзя уловить современными аппаратами и приборами, но фотоаур даст доказательство наличия светящейся материи у более утонченных тел. Материя разряжается духом человека и характером его активности. Магнитно из окружающей среды привлекаются частицы светоносной материи. Можно сказать, что в таком теле больше света, чем в обычных телах. Нет двух тел одинаковых. Одни наполнены светом, другие тьмою, отложениями кристаллов черных огней. В грубом неразвитом теле элементы его грубы. Но присутствие кристаллов тьмы – это особенность служителей тьмы. Для того, чтобы завершить свой путь на Земле и тело свое разрядить соответственно и быть готовым перейти на другую планету, то тело и все оболочки должны достичь известной степени светоносности. Разделение по светотени есть деление космическое. Оно обуславливается космическим правом и указывает на ступень духа на лестнице жизни вселенской, и ту высоту, которой достиг он за время своей эволюции духа монады. Вершина этой лестницы уходит в область несказуемого, и нет ей конца. Грани Агни-йоги, том 15, параграф 50, февраль 12. Цитата. К нам обычно приходят за тем, чтобы получить, чтобы взять. Но так редки те, кто приближается, чтобы дать, чтобы помочь и разделить труды наши и нагружение. Как высоко мы ценим их, приходящих для того, чтобы помочь. Конечно, они получают старицей за беззаветную самоотверженность свою, и приходят они не для того, чтобы получить, но чтобы разделить с нами тягость ноши мирской. Только любовь может устремить на подвиг такой, любовь к Учителю Света, благо им, приносящим свои энергии и свет свой на построение великого храма жизни. Их вклад будет наиценнейшим. Грани Агни-йоги, том 12, параграф 24. Цитата. Конец Кали-юги будет отмечен небывалым нагнетением кармических условий, как в общепланетном масштабе, так и в личной жизни каждого человека. Предстоит последняя уплата по счетам за прошлую задолженность. Не может войти в будущее человек, обремененный долгами. Сатья-юга не имеет утешения для должников. Остаться за порогом нового мира – это самое страшное, что может ожидать человека. Там останутся сознательные служители тьмы, но каждый войдет, в ком есть хоть искорка свет. Время конечных счетов определит судьбу каждого человека. Грозное время идет, решение судеб человеческих. Грани Агни-йоги, том 12, параграф 2.